Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Евгений Майструк. Здравствуйте, Женя, привет.
Здравствуйте.
У нас большая тема, связанная с долгами россиян, но начать эфир надо с другой информации.
Мы начнем с информации, которая поступает в эти минуты из Кемеровской области, где на шахте в Кузбассе работы... спасательная операция приостановлена, все работы приостановлены из-за критического состояния газодинамической системы. Спасатели сейчас поднимаются наверх, те спасатели, которые работали в шахте и вели поисковые работы. Там по-прежнему находится 35 человек, и их состояние до сих пор неизвестно. Погибшими числятся сейчас 11 шахтеров. И самая последняя информация о том, что судьба 35 шахтеров на Листвяжной неизвестна. План операции по спасению шахтеров корректируется. Это сообщение со ссылкой на местные власти. Ранее в шахте обнаружили тела трех спасателей. На предприятии, как мы рассказывали, произошло задымление, и буквально минут 10 назад поступило сообщение о том, что МЧС опровергает версию о том, что в шахте произошел взрыв. Под землей в момент ЧП находились 285 человек. Большинство из них доставили на поверхность. Так, по последним данным, 11 человек погибли, 60 пострадали. Из них 38 госпитализированы, 35 по-прежнему будут искать, как только спасательная операция возобновится. В эфире «Радио Спутник» меньше чем через час, в 21 час по московскому времени, расскажем всю самую последнюю информацию из Кузбасса.
Да, теперь к основной теме. Она тоже не очень веселая, но не трагичная, наверное. Даже не как в шелках, долгов у россиян стало еще больше. Уровень долговой нагрузки на граждан Российской Федерации достиг нового рекорда. Вот бьем рекорды. Нынче это 10,24%.
Да, это показатель, который отражает платежи заемщиков по судам относительно доходов населения. Так вот, это рекорд. Он был установлен в июле этого года. А следующее, вот это вот полугодие, да, какой будет этот процент, пока нам неизвестно. Но вот эта новая методика Центробанка, она оценивает обычную и просроченную задолженность, учитывает удлинение сроков суд, информацию из бюро кредитных историй. В общем, Центробанк говорит о том, что эта новая его методика гораздо более точная, чем та, которой Центробанк пользовался раньше. Но и сообщается о том, что увеличение долговой нагрузки происходит за счет необеспеченного и ипотечного кредитования. Если с ипотечным кредитованием все более-менее понятно, то почему растет необеспеченное кредитование? Вот это большой вопрос.
Зададим его финансисту, президенту инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгению Когану. Евгений Борисович, позвольте вас приветствовать.
Да, добрый вечер.
Евгений Борисович, просто вечер. Вот Женя говорит, ну и я тоже цифру назвал, да, 10,24% уровень долговой нагрузки, а некоторое время назад была другая цифра именно за кредитованность россиян, да, и там какая-то цифра тоже фантастическая, на наш взгляд, да, 23 триллиона или что-то в этом духе.
Да-да-да, 23 триллиона.
Да, но при этом, что интересно, представители крупнейших банков говорят, что, в общем, ничего особенного, этот уровень не критический. А что вы скажете?
Почти 24.
Почти 24 уже, вот, видишь. Mm-hmm. Да. То есть растет и дальше.
Вы знаете, когда меня спрашивают, $100 за одну акцию, это много или мало?
А смотря говорю, какая акция.
Это примерно такой же вопрос, поясню. Дело в том, что когда мы говорим про акции, в частности, то мы должны смотреть мультипликаторы компании. Тогда видим, много это или мало. То же самое здесь. У нас есть некая величина, допустим, 24 триллиона. Но вы знаете, какой объем из этого обеспечен? Это первое. Второе. Вы же понимаете, что многие из нас, например, взяли ипотеки. Многие взяли ипотеки в этом году, в прошлом году. Ничего трагичного в этом нету, наоборот, это хорошо. То, что взяли ипотеку относительно по недорогим ставкам, стимулировало строительную отрасль, ну и, собственно, дало пуш развитию экономики. Здесь все нормально, а люди смогли улучшить свои жилищные условия. Поэтому тут надо смотреть на уровень закредитованности относительно двух параметров, а именно доходов населения и относительно других стран. И здесь банкиры правы, как ни странно. Мне бы хотелось тоже, знаете, поругаться, сказать, что у нас всегда хайпово говорить о чем-то плохом. Вот, все ужасно, завтра мы умрем. В действительности уровень закредитованности у нас в стране не больше, а даже, я бы сказал, меньше, чем в других странах. И здесь банкиры правы. Наш народ может еще брать кредиты, но вопрос, знаете, стоит немножко в другом. В уровне доходов нашего населения. А вот с доходами, их самое главное, ростом, вот это все не очень хорошо. Почему? Причин много. Главное, о государственной экономике и уход из бизнес-активности огромного пластов населения, которые, ну, как бы, либо должны идти работать на государство, либо кто-то уезжает. Поэтому, в частности, например, находясь на том же Кипре и других местах, только слышишь везде русскую речь. Но это уже отдельный разговор. Вот и все. Люди просто не могут заработать.
Сейчас, Женя, обязательно. Нет, я просто эту тему просто получается такая история. Ну, многие говорят о том, что реально располагаемые, да не многие, а, по-моему, Росстат какие-то данные приводил, реально располагаемые доходы граждан Российской Федерации сокращаются. Ну, вот то, что остается, да, после всех обязательных платежей обычных. А при этом закредитованность растет, уровень долговой нагрузки. Вот получается, что две тенденции на встречных направлениях движутся. То есть кредитов становится больше. Да. Кредитов больше, а реальные доходы сокращаются. Вот как-то они не встретятся или взрывоопасно рано или поздно, эти две тенденции?
Вы знаете, обязательно встретятся, к сожалению. И если говорить о том, что все мы когда-нибудь умрем, да, мы все умрем. И более того, будут ли массовые дефолты людей, корпораций и у нас? Боюсь, что да. У нас растет количество людей, которые являются персональными банкротами. И я думаю, что институт персонального банкротства он будет у нас, ну, как бы расти и пахнуть, к сожалению, в ближайшие год, два, три. Боюсь, что так. То есть это первое. И второе. Смотрите, вот сегодня, например, дефолт по там, обязательствам Объединенной вагоностроительной корпорации. Первая ласточка из реального сектора. Мы поднимаем ставочки, но вот получили первый такой дефолт. Честно говоря, ничего неожиданного нет, потому что эта бумага давно котировалась плохо, но вот сейчас подтвердилось. Тут Роснана нас
всех порадовала. Роснана, да. Только хотел сказать.
Я боюсь, что вот такие вещи, они будут еще и еще и еще. Потому что, понимаете, если мы поднимаем ставки, то привлечь финансирование и рефинансировать свои долги очень сложно. И физическому лицу, и корпорации. Денег-то мы еще все не научились печатать. Хотелось бы, конечно. Если только биткоины напечатать.
Угу. Давайте проще, потому что Объединенная вагоностроительная корпорация, это, конечно, очень важно, да, это один из таких... Вообще, за этим предприятием очень многие наблюдали и говорили о том, что, о, у них как все прекрасно идут дела, и тут вдруг вот что выясняется. То же самое было примерно с Роснано, да, вы помните, как Чубайс радовался, что у Роснано много денег. И тут вдруг нам говорят, о, знаете, облигации Роснано вот уже как-то и не очень-то котируются. Но это где-то далеко, согласитесь. А удивляет вот что. Банки не дураки. И когда нам говорят, происходит рост за счет необеспеченного кредитования. Можете пояснить мне, пожалуйста, а зачем? Зачем банки выдают кредиты, и это необеспеченное кредитование? Мы же понимаем, да?
То есть
мы
это без залога, что... я так понимаю, да?
Ну вот принес документ, да, тебе паспорт, выдали, пожалуйста, да. Тебе выдали, неважно, работаешь ты, не работаешь. Так, может быть, банки виноваты в том, что потом люди вынуждены становиться вот такими, как личными банкротами, да, персональными банкротами?
Смотрите, здесь очень серьезный момент. Дело в том, что когда мы говорим о необеспеченном кредитовании, мы прежде всего имеем не банковское в виду кредитование, а другое. Вы можете себе представить банкира, который даст кредит необеспеченный? Ну, не смешите меня. Если это физическое лицо, да, под зарплату. Хорошо, здесь есть проблема. То есть здесь два потока. С одной стороны, физические лица кредитуются в банках под свои зарплаты, Да, есть такое дело, и это действительно необеспеченное кредитование, но одновременно, если у вас стабильная работа понятная, то, в общем-то, это во всем мире есть такое дело. А корпорации, ну, пойдите, попробуйте, получите необеспеченное. Там все четко, обеспечение, там, товары, там, не знаю, все что угодно, складские запасы. То есть так просто банки не дадут. С другой стороны, вот самое главное, наш народ, понимая, что в банках много-то не разживешься, идет в микрокредитные организации, и беда именно там.
Там вот тоже рекорды, вот... извините, что перебиваю, тоже рекорды, мы недавно подробно обсуждали, рекорды кредитов, да, то есть люди берут со страшной силой.
Правильно, и теперь вот в Думе обсуждается вопрос, а давайте сделаем минимальную ставочку, все-таки, вернее, максимальную ставочку, не там процент,
0,8, там, в день, 0,8, да, 0,8 в день хотят.
0,8, но вы меня извините, пожалуйста, а что 0,8 это мало, посчитайте, сколько...
Да, 292 годовых получается, могу сказать.
Да, это сумасшедшие деньги.
Так а вот, сейчас 360.
Понимаете, народ, да, народ идет от безысходности. По мне, что 0,8, что 1%. Это все просто грабеж. И реально можно... Но с другой стороны, если мы сейчас ограничим это дело, знаете, что будет? Введут комиссии определенные. То есть те, кто дают кредиты, поверьте, они найдут варианты, как свое заработать. Ну, потому что много невозвратов. Поэтому они вынуждены сделать аллокацию на невозвраты. Вопрос в другом. Не так пугают меня растущие расходы людей и вот кредиты, как падающие доходы. Знаете, есть такое выражение: бойся маленьких доходов, не бойся больших расходов. Не бойся долгов, если у тебя растут доходы. Вот это самое главное. Поэтому ключевой вопрос – это экономический рост страны и конкретно доходов каждого конкретного человека. А для этого нам надо поднимать, ну, извините, уровень бизнеса, доходов бизнеса, давать возможность людям зарабатывать. То есть идите, крутитесь, ребята. А нам же вот в этом проблема. Попробуй прокрутить сейчас. Все зарегулировано. Попробуйте открыть какой-нибудь бизнес. Регуляция зашкаливает. Ну ладно, это отдельный разговор.
Да нет, это не отдельный разговор. Это как раз разговор в том же русле. Попробуйте открыть. А что, 10 лет назад было легче открыть?
Да, на порядке. Дело в том, что не просто открыть. Понимаете, нет, с точки зрения вот услуг государства, там открыть компанию, все гораздо проще сегодня. Ага. Там одно окно. Кстати, налоговая, вот, кстати,
а в чем проблема-то? В чем?
А вот потом сказать. С отчетностью, видимо, проблема, да, с проверками и так далее, и так далее.
Нет, немножечко другое. Вот, понимаете, что такое регуляция? Вот я инвестиционный банкир, да, у меня есть инвестиционная, допустим, компания. Вот есть компания, которая там профучастник. Знаете, что там нужно иметь контролеров, риск-менеджеров там и прочее, прочее, прочее. Все пишут письма, пишут бумаги. Вы зайдите в банк, вы должны будете доказать источники происхождения средств. Банков давно уже рулят не банкиры, а не риск-комитет и так далее, а именно не кредитный, точнее, комитет. Банкирами правят, извините, маленький незаметный серый человек под названием комплайенс-офицер. Вот этих офицеров развелось столько, что это же гигантские затраты бизнеса. Все пишут, пишут, пишут. Но это только финансы. Попробуйте чем-то заняться. Лицензии, обоснования. У нас есть только один плюс очень серьезный. Это самозанятые, патенты и ИП. Там действительно все хорошо. Но вы же понимаете, что это мины серьезные. И там риски свои. Поэтому там тоже нельзя сказать, что все замечательно. То есть есть плюсы, есть минусы.
Ну да. Евгений Борисович, можно вот такой практический ответ от вас получить по поводу личных банкротств, которые, как вы чуть раньше заявили, увеличиваются. Да, вот как эта процедура проходит? И что такое личное банкротство? Это когда у человека уже вообще ничего нет? Или у него какой-то минимальный социальный задел должен оставаться? Да? То есть при каких обстоятельствах человек банкротится? Как это проходит? И что у него могут отобрать? А что оставить?
Ну, начнем с того, что личное банкротство, оно когда человек просто, у него есть некие обязательства, он их не может исполнить. У него могут быть какие-то активы, просто у него нет возможности их ликвидно, быстро превратить в ликвид, понимаете? У него могут быть земли, заводы, газеты, пароходы, все что угодно, но если у него завтра платеж, не знаю, 100 тысяч рублей, он их не может заплатить, то извините. Но я смеюсь, конечно, про 100 тысяч, если там заводы, газеты, пароходы. Человек может взять кредит и просрочить там один раз, другой раз, третий раз. При этом у него могут быть какие-то неликвидные активы. Чего наши люди любят? А докуплю я какую-то землю там в Рязанской где-нибудь области. А потом ходит и бегает, а как бы ее продать за полцены? Вот в чем проблема. Понимаете, есть понятие персональный риск-менеджмент. Когда у тебя есть твои... Это как же как и у предприятия. Есть твои активы, есть твои пассивы. То есть то, что у тебя есть, и то, чего ты должен. Так вот, нужно всегда следить за ликвидностью того, что у тебя есть. Если ты накупил, извините, неликвидных ценных бумаг, накупил каких-то земель непонятных, каких-то активов, которые вроде как есть и греют тебе душу, они растут. Только одна проблемка – пойди и преврати быстро в деньги. Поэтому, смотрите, у человека может быть… То есть тут надо смотреть, все персональное. Нет одинаковых судеб и одинаковых людей. Вот. И тот случай, когда вы сказали, что человеку уже вообще ничего нет за душой, ну, такое тоже у нас, к сожалению, есть, такого много. Но чаще, когда у человека есть какие-то активы, которые не может просто быстро и качественно реализовать. Ну, а дальше начинается уже процесс реализации всего этого дела. Проходили, знаем. Ну, не я лично, слава богу, но вижу, так сказать, постоянно мне боль идет.
Мы вернемся, с вашего позволения, к работе микрофинансовых организаций. Вы сказали, что они закладывают вот эти проценты, которые люди вынуждены им возвращать, как раз и риск неуплаты, я правильно вас понимаю?
Да, абсолютно. Есть просто математика. Если мы знаем, что будет определенный процент невозвратов, мы это просто за счет этого увеличиваем ставку.
А правильно ли я понимаю тогда, Евгений Борисович, что люди, которые платят с процентами микрофинансовым организациям, они платят за себя и за того парня, который решил по каким-то причинам не платить, там, объективным или субъективным, вот, ну, не хочет, не платит. То есть, если ты идешь, одалживаешь деньги в МФО, ты должен знать, что в эти процентики входит и вот за того пацана, который не платит.
Ну, там еще входит еще масса всего, в частности, стоимость этого эквайринга, стоимость того, чтобы... То есть, смотрите, дальше они обращаются к неким компаниям, которые эти долги... Это же бизнес. То есть, грубо говоря, у вас есть невозвратов там на 50 миллионов рублей. Вы идете в специальную компанию, которая выкупает у вас, скажем, за 20 миллионов рублей. Дальше уже охотится за вами через, так сказать, коллекторов и так далее. Но они сразу дисконтируют на это. Это бизнес, это математика. Другое дело, что они себе закладывают и прибыли нехилые. Но, понимаете, я не являюсь чьим-то адвокатом. Более того, я этим бизнесом не занимаюсь принципиально. Мне как-то по карме он не нравится. Угу. Ростовщики как-то вот, извините, угу, не пойду.
Евгений Борисович, еще одна проблема связана, это все о кредитах, конечно, и о том, что бывает, если их не отдавать, с коллекторами, да, и с такими работающими в персональном полукриминальном режиме, и с коллекторскими агентствами. Мы же помним на протяжении многих последних лет кучу совершенно чудовищных историй, как себя вели по отношению к должникам коллектора, и там квартиры поджигали, и избивали, и писали там всякие гадости, значит, и много чего другого было. Потом вроде бы государство взялось регулировать эту деятельность. А что сейчас? Ну, таких историй вроде бы на слуху я не слышал в последнее время.
К счастью, их все меньше. Меньше, их, да, все меньше, тут приходится признать, да?
Вот то как-то есть... бандитские методы у этих организаций и этих людей, они ушли в прошлое или просто мы об этом не знаем ничего?
Вы знаете, давайте так. Я в данном случае нахожусь рядышком с вами, примерно в той же позиции. Единственная разница, что как к инвестбанкиру или как к консультанту инвестиционному ко мне просто постоянно приходят люди и разговариваю о том, о сём. Но ко мне все-таки приходят люди с деньгами, которые, ну, инвестируют, а не те, у кого же такие проблемы. Mm-hmm. Поэтому со своей позиции я могу сказать тоже, что в последнее время каких-то драматических историй не слышал. Но вы знаете, ну, это вообще штука-то, которая не только у нас в стране. Вот у меня, например, знакомая там на Украине. Плакалась мне на днях, пишет, вот там задолжала, выручи там, пожалуйста, помоги. Я говорю, что случилось? Пришли коллекторы, ногами выбили дверь. Ну, дальше описывает прям российские дела.
Да,
то есть,
да, да.
Вы знаете, на постсоветском пространстве все то же самое. Но у нас немножко цивилизовалось. По-моему, это здорово. По крайней мере, я тоже ничего такого не слышал за последнее время.
Если тренд, который взят сейчас Центробанком, правительством, другими органами, отвечающими за экономику, за финансы, не сменится в ближайшее время. Расскажите нам, Евгений Борисович, с вашей точки зрения, к чему мы придем лет через 5, через 10?
Вы знаете, это такой риторический вопрос, на который, наверное, даже Владимир Владимирович вам не ответит. Вот, тем более уж я. Mm-hmm. Дело в том, что тренд, ну, тренд не очень хороший. Дело в том, что растет роль и доля государства. Соответственно, потребность в частном бизнесе все меньше и меньше и меньше. Соответственно, я боюсь, что ничего особенного-то происходить не будет. Все будет так же, как и шло. А именно, средний класс будет все вымываться потихонечку. Люди наиболее талантливые будут, наверное, к сожалению, уезжать. Мы должны менять кардинально структуру нашей экономики. Слушайте, ну я сейчас начну говорить те слова, которые в Столыпинском клубе.
Да-да-да.
Вот, извините, я просто закончу.
Да, пожалуйста, да.
Буквально два слова. Так вот, самое главное следующее. Кроме того, что количество бизнесменов будет сокращаться, их доходы будут сокращаться, возможность, их платежеспособность будет сокращаться, и все больше и больше людей будет работать на государство. В итоге мы получим модель, где доля государства или госкорпорации все больше, стабильность, точнее застойность такая, все выше. Ну, то есть мы идем-то по пути к такому мягкому Советскому Союзу, но... Может быть, что-то изменится, хотелось бы надеяться. Внешние условия для нас сейчас невероятно комфортные, просто вот сказочные.
Вот если увязывать закредитованность населения, вообще тему кредитов с экономикой, ну как тут не вспомнить про ключевую ставку, которую Центробанк регулярно поднимает, она там уже свыше, по-моему, 7%. Это же вроде бы делается...
7,5.
7,5, да. Это делается для того, чтобы меньше брали кредиты люди. А по мнению многих экономистов, значит, меньше в экономике денег, которые являются ее кровью. Да? И тут какой-то вот...
Замкнутый круг.
Да, вроде бы инфляцию сдерживает Центробанк и поэтому поднимает ключевую ставку, а с другой стороны обескровливается экономика. Вот неужели какой-то еще маршрут не существует?
Вы знаете, это вообще большой очень разговор. Я в данном случае вот проводил недавно заседание того же Столыпинского клуба. Вячеслав Иноземцев там пришел, свою книжку презентовал. Он как раз предложил увеличить спрос населения через предложение денег. Ну, там много чего, это долго рассказывать. Есть механизмы, которые действительно позволяют это сделать. Другое дело, что давайте я здесь немножечко выступлю не то чтобы, ну, скажем так, плохим полицейским, нет, скорее я поддержу Центробанк вот в чем. Вы же понимаете, мандат Центробанка – это сдерживание инфляции. И Центробанк не имеет права даже думать о росте экономики, это не его работа. Мандат Минфина – это опять же, так сказать, собирать деньги, распределять деньги. У нас получается следующее, кто шил пиджак? Нужно менять. Ну, мандат Минфина – это наш бюджет, собственно говоря. Его, так сказать, контролит и прочее. Поэтому, понимаете, нужно менять прежде всего мандат всех наших организаций, включая Центробанк. Сегодня они делают то, что должны делать. Другое дело. Смотрите, вот мне по процентной ставке не нравится что. Если мы пойдем по пути Эрдогана и пойдем снижать, получим обвал рубля. Мы не можем этого делать.
А на Западе ноль ставка, никакого обвала нету ни евро, ни доллара, насколько я понимаю.
Нет, ну давайте тогда у нас будет своя резервная валюта, рубль станет мировой резервной валютой, тогда мы будем делать все, что хочешь. Заодно еще и армия, контролирующая весь мир, и заодно технологическое преимущество. Америка базируется на очень многих факторах, в том числе технологических, военных, административных и прочее. То есть сравнивать нас и Америку глупо, ну просто не нужно.
Не будем.
Вот, а если мы будем говорить, ну, простите, в данном случае меня многие спрашивают, а что, вот Америке можно? Понимаете, когда у нас будет резервная валюта, тогда да. Сегодня рубль не резервная валюта, мы все равно в некотором смысле производные.
А вот вы интересно теперь про ставку рассказывали. Можно, чтобы
вернуться
к этой теме?
Да-да-да, конечно. А меня вчера как раз пытали, в данном случае, журналисты тоже на тему. Ну вот смотрите, вот Эрдоган. Он же вроде как ставочку снижает, помогает экономике. Я говорю, знаете... Есть ультраправые, есть ультралевые. И те, и другие – это плохо. Вот Эрдоган – это ультралевый. Вот давайте сейчас махнем ятаганом, поменяем все руководство, там, начнем влиять на политику Центробанка, давайте снижать ставки. И вообще новая экономика, новая экономическая теория. Ну, это же бред. Нельзя идти против тренда. Другое дело, что можно это делать мягче, как говорится. Наш центральный банк идет с другой стороны и говорит, там, насколько поднялась инфляция, там, хорошо, на 0,5%, а давайте на процент поднимем ставку, чтобы побороть эту подлюку инфляцию. То есть я о чем говорю? Мне кажется, все-таки есть золотая середина. Ну, например, инфляция сейчас порядка 7,5-8%. Центробанк своими действиями приводит к тому, что у нас нулевая реальная ставка. То есть ставка минус инфляция примерно 0 или плюс там чуть-чуть что-то, если сейчас еще поднимет. Хорошо, в Америке реальная ставка минус 5 или даже сейчас минус 6%. Почему мы не можем иметь минус 1%, минус 0,5%, минус 2%? Я за то, чтобы поднимать ставку менее агрессивно. Вот в чем все дело, понимаете? Знаете почему? мы тем самым, поднимая ставки, растим рантье, количество рантье. Вот сегодня я говорю всем инвесторам с вами, ребята, вам Центробанк подарок делает. Посмотрите, облигации крупнейших, хороших корпораций торгуются под 9, 10, а иногда и 11% годовых в рублях. Имеем инфляцию 8. Значит, у вас реальная ставка 3%.
3%. Давайте Евгений порадуемся Борисович. За рантье хотя бы. Да? И вас поблагодарим за содержательный разговор. Финансист, президент инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган.
Вернемся через 3 минуты, сразу после выпуска новостей.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Спасатели приостановили до утра работы на шахте «Листвяжная» в Кузбассе из-за ухудшения обстановки, сообщил временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян, прибывший на место ЧП. Он пояснил, что оперативная пауза связана с тем, что ухудшается газодинамическая обстановка в шахте, растет концентрация метана. Все спасатели поднимаются на поверхность. Чуприян подтвердил гибель троих спасателей, которые находились в самой отдаленной части шахты. Судьба еще троих неизвестно, а также ничего не известно о 35 шахтерах после ЧП. По последним данным, 51 человек пострадал, 38 находятся в больницах. Вместе с тремя погибшими горноспасателями число жертв на Листвяжной возросло до 14. Ракетный эсминец ВМС США «Арли Бёрк» вошел в акваторию Черного моря, сообщил американский 6-й флот. По его данным, корабль вместе с союзниками и партнерами НАТО в регионе будет обеспечивать безопасность и стабильность на водном пути. Российские военные следят за эсминцем США с управляемым ракетным оружием, сообщает Национальный центр управления обороной. Евросоюз приветствует усилия иракских властей, направленные на спасение и защиту своих граждан. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стана. Он опроверг информацию об ответственности европейских властей за отмену вывозных рейсов из Белоруссии в Ирак. Сегодня национальный аэропорт Минск в телеграм-канале уточнил, что запланированы 2 вывозных рейса в Ирак 25 и 26 ноября. Первый борт иракских авиалиний Airbus, рассчитанные на 180 пассажиров, предварительно отправится из Минска в 22:15. Второй рейс состоится предстоящей ночью. Boeing 747-400 рассчитан на 420 пассажиров. Главное управление безопасности Стамбула сообщило о задержании 70 участников несанкционированных антиправительственных акций, прошедших накануне вечером. В числе задержанных 46 мужчин и 24 женщины, в отношении них начато расследование. Между тем, как заявили в рабочей партии Турции, организовавшие акции, задержанные накануне участники уличных протестов в районе Бейлик-Дюзю уже освобождены. Главное управление безопасности Турции возбудило уголовные дела в связи с призывами в соцсетях к уличным протестом. Женская сборная России по футболу разгромила команду Азербайджана со счетом 4-0 и продлила победную серию до 5 матчей в отборочном турнире Чемпионата мира 2023 года. В следующей игре женская сборная России 30 ноября в гостях сразится с командой Дании. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня». На радио «Спутник».
Продолжаем обсуждать долги граждан Российской Федерации. В студии Илья Харламов и Евгений Майструк. Женя, привет еще раз.
Здравствуй. Итак, Государственная Дума принимает законопроект. Ну, второе чтение уже прошло. Он даст Центробанку возможность ограничивать выдачу потребительских кредитов населению банками и микрофинансовыми организациями, что немаловажно. Но сообщается о том, что растет доля просроченных кредитов. Давай вдумаемся. Каждый десятый кредит в России называют проблемным. Каждый
десятый. Может, это и немного? Нам же уже сказали, что это нормально. Тебя это успокоило?
Нет, потому что провели исследование, и что касается МФО, то оказалось, что большая часть занимает деньги до зарплаты. Mm-hmm. А это значит, это что людям не хватает вот на самое необходимое. Насколько я для себя это
чтобы
объясняю.
Чтобы дойти из точки А в точку Б, просто дойти. То есть
получается,
от зарплаты до зарплаты.
Да.
И где-то на середине пути проблема
начинается. Если верить этому исследованию. Итак, общий долг по кредитам в России, как вот мы уже говорили, почти 24 триллиона рублей. А что дальше? Вот какой-то личный дефолт, вот это вот личное банкротство, ну и дальнейшее падение уровня жизни. Соответственно.
Давай
ну,
пообщаемся.
А может и нет.
Может и нет. С экспертом проекта «За права заемщиков Общероссийского народного фронта» Александрой Пожарской. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ну скажите, пожалуйста, Женя обрисовала картину, которая может показаться кому-то мрачной, но, к сожалению, такова реальность. Да? Долгов больше, доходов больше не становится, многие до зарплаты не могут дотянуть. Что с этим совсем делать, и насколько эта проблема пока носит чисто экономический и социальный характер?
Ну, чисто экономические. Это не чисто экономические.
Социальные, да? Или уже политические, не дай бог?
Это уже больше социальные. Ну, нужно сказать, что последние, можно сказать, вот 5-6 лет проявляется политическая воля, и все-таки государство занимается тем, чтобы сделать финансовый рынок для потребителя более комфортным, безопасным, прозрачным. Естественно, проблем еще великое множество, но, тем не менее, вот я занимаюсь защитой прав потребителей финансовых услуг 6 лет, по проекту 7 лет, и за это время я вижу, что людям стало в плане защиты своих прав легче, у них стало больше инструментов для того, чтобы в случае, если что-то пошло не так, справиться со своим тяжелым положением. Но, к сожалению, немногие об этих инструментах знают.
Какой и самый главный многие инструмент? Давайте людям подскажем, давайте поможем.
Или еще что-то?
Ну, банкротство, конечно, да, безусловно, причем у нас помимо банкротства судебного есть еще и теперь так называемое упрощенное банкротство, которое оно было задумано и вообще предназначено для людей, у которых как раз низкий очень уровень жизни, достаточно невысокие доходы, у них есть сложности с тем, чтобы справляться со своими долгами не только по кредитам, но и, допустим, по обслуживанию, там, по оплате коммунальных услуг. Вот для этих людей была разработана процедура упрощенного банкротства, она происходит бесплатно, в отличие от судебного банкротства, она происходит через МФЦ. И единственный нюанс, который, я полагаю, что в начале следующего года будет устранен, это необходимость наличия завершенного исполнительного производства по пункту четвертому. Ну, давайте так, я не буду бросаться цифрами, я для аудитории объясню. Есть в законе о взыскании такой пункт специальный, который позволяет, собственно, закончить исполнительное производство, потому что у должника ничего нет, и взыскать с него нечего. И вот, собственно, раньше люди, у которых есть ежемесячный доход, ну, например, пенсионеры, да, люди, которые получают регулярно какие-то пособия, или у которых зарплата не выше прожиточного минимума, или на уровне прожиточного минимума, для них вот эта процедура, она была недоступна. Сейчас у нас в феврале вступает в силу поправки, то есть закон изменится, и теперь исполнительное производство будет завершаться даже если у человека есть вот этот самый прожиточный минимум.
Прожиточный, Александра, извините, пожалуйста, а можно вот так на пальцах прям самым простым образом объяснить? Ну вот, например, у человека есть квартира, там двухкомнатная в Москве, автомобиль, скажем, у него нет в данный момент работы, и есть кредит там на 1 000 000 рублей, условно говоря, платить ему не с чего. Вот у него автомобиль, будут отбирать квартиру, отбирать, чтобы он купил поменьше себе или комнатку где-то в общежитии. Вот здесь, где предел, вот предел, да?
Есть нюансы. Значит, если у человека кредит, с которым он не справляется, выше 500 тысяч рублей, то здесь уже речь идет о процедуре судебного банкротства. И при взыскании, да, действительно, если это будет процедура банкротства, если это будет процедура банкротства, то арбитражный управляющий включит в конкурсную массу и автомобиль. Раньше нельзя было единственное, если только это вдруг, не дай бог, не заложенное жилье, то есть не ипотечная квартира. Вот, единственное жилье, вот его не могли никак взыскать, потому что, ну, это есть конституционное право гражданина на собственное жилье.
Раньше вот, не могли, а сейчас могут, я так понимаю.
Сейчас, да, сейчас как раз Верховный суд дал разъяснение, что если человек, условно говоря, живет там, в шестикомнатной квартире, но при этом не работает и имеет долгов на 1 000 000, и плюс еще автомобиль, то у него его попросят с торгов реализовать или самостоятельно, или с торгов реализовать это жилье для того, чтобы оплатить свои долги и плюс, ну, как бы купить себе, там, не знаю, жилье поменьше, да, не четырехкомнатную квартиру, да, условно, а допустим, двухкомнатную, и расплатиться с этими долгами. Но, опять же, нужно понимать, что у нас... Знаете, как у нас очень интересно, все проблемы вот эти вот происходят, и даже сейчас сами кредиторы, скажем так, очень сильно волнуются, и банки, и микрофинансовые организации, по поводу, например, того момента, что вот правительство и президент поддержали население, выделили деньги, есть выплаты, и президентские, и правительственные, поддерживающие, так называемые, да, это вот и к 1 сентября, и на детей, и так далее, все, что пришло с пандемией, все вот эти вот выплаты, так называемые вертолетные деньги, ну, все по-разному называют. Но в общем и целом некоторые кредиторы позволили себе взыскать вот эти вот пособия, выплаты в счет погашения долгов.
А нельзя было так поступать?
Ну, с точки зрения закона, они поступили неправильно. Во-первых, те, кто отправлял эти деньги, то есть все выплаты, все эти пособия у нас идут же через пенсионный фонд, и пенсионный фонд, по идее, должен был их покрасить. То есть поставить метку, что это вот социальные выплаты, социальные пособия. Ага. И по идее их списывать-то, ну как бы нельзя. Они не для того, чтобы человек шиковал, платится, а для того, чтобы штаны ему поддержать условно. И вот президент, собственно, узнав о том, что кредиторы списывают в счет погашения долгов эти деньги, он сказал вернуть. Ну, естественно, это достаточно сложная процедура и так далее. Вот они волнуются и переживают, как же так.
Но они-то пусть волнуются и переживают. Это очень важный момент, о котором вы рассказали. Значит так, те деньги, которые поступили вот после того, как Путин по 10 тысяч сначала тем, у кого есть дети, да, потом пенсионерам, вот они не должны быть.
Разные, да.
А их теперь можно вернуть? Вдруг кто-то не знает. Вот у него забрали эти 10 тысяч, да.
Вы торопите события, все у нас не быстро происходит. Угу. И сейчас как раз обсуждается механизм, как этот возврат будет происходить. Но что мы все время отмечаем и замечаем, что всю эту... И безусловно, все вот эти вот кредиторы-взыскатели, они понесут в связи с этими возвратами финансовые потери. Потому что, ну... Оформление вот этой вот всей процедуры, это же, ну, это деловые затраты. Они понесут затраты неизбежно, но мы говорим, коллеги, а вы сами себе это устроили, потому что есть принцип ответственного кредитования. Смотрите на долговую нагрузку вашего заемщика, прежде чем ему выдавать. Mm-hmm. Ведь что мы видим, да, уже вот сегодня была конференция, на которой представитель Центробанка Михаил Валерьевич Мамута сообщил о том, что надо бы вот кредитные каникулы ввести на постоянной основе. Банки в шоке. А там же на той же конференции прозвучало о том, что банки вообще-то обязаны рассчитывать коэффициент предельной долговой нагрузки заемщика. Но только 4 банка из топ-14 проверяли действительно платежеспособность своих заемщиков, запрашивая, принимая у них справки о доходах. Остальные все кредиторы, они, значит, смотрели на кредитные истории, там свои собственные скоринговые модели и смотрели на то, что кредитные заявки написал заемщик. Друзья мои, надо проверять людей, да, потому что, а потом вы говорите, вот он нас обманул. Ну, ровно точно так же и люди...
Или что закредитовано население, вы говорите, да. Да,
Александр... А если посмотреть историю некоторых банкротных дел, да?
Времени, Александр, к сожалению, нету. Давайте пока промежуточное такое многоточие поставим. Еще вернемся не раз к этой теме.
Благодарим
эксперт
вас.
Проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта Александра Пожарская.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Спасатели приостановили до утра работы на шахте «Листвяжная» в Кузбассе из-за ухудшения обстановки, сообщил временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян, прибывший на место ЧП. Он пояснил, что оперативная пауза связана с тем, что ухудшается газодинамическая обстановка в шахте и растет концентрация метана. Все спасатели поднимаются на поверхность. Чуприян подтвердил гибель 3 спасателей, которые находились в самой отдаленной части шахты. Судьба еще 3 неизвестно, а также ничего не известно о 35 шахтерах после ЧП. По последним данным, 51 человек пострадал, 38 находятся в больницах. Вместе с 3 погибшими горноспасателями число жертв на Листвяжной возросло до 14. Ракетный эсминец ВМС США «Арли Бёрк» вошел в акваторию Черного моря, сообщил американский 6-й флот. По его данным, корабль вместе с союзниками и партнерами НАТО в регионе будет обеспечивать безопасность и стабильность на водном пути. Российские военные следят за эсминцем США с управляемым ракетным оружием, сообщает Национальный центр управления обороной. Евросоюз приветствует усилия иракских властей, направленные на спасение и защиту своих граждан. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стана. Он опроверг информацию об ответственности европейских властей за отмену вывозных рейсов из Белоруссии в Ирак. Сегодня Национальный аэропорт Минск в телеграм-канале уточнил, что запланированы 2 вывозных рейса в Ирак 25 и 26 ноября. Первый борт иракских авиалиний Airbus, рассчитанные на 180 пассажиров, предварительно отправится из Минска в 22:15. Второй рейс состоится предстоящей ночью. Boeing 747-400 рассчитан на 420 пассажиров. Главное управление безопасности Стамбула сообщило о задержании 70 участников несанкционированных антиправительственных акций, прошедших накануне вечером. В числе задержанных 46 мужчин и 24 женщины, в отношении них начато расследование. Между тем, как заявили в рабочей партии Турции, организовавшие акции, задержанные накануне участники уличных протестов в районе Бейлик-Дюзю уже освобождены. Главное управление безопасности Турции возбудило уголовные дела в связи с призывами в соцсетях уличным протестом. Женская сборная России по футболу разгромила команду Азербайджана со счетом 4-0 и продлила победную серию до 5 матчей в отборочном турнире чемпионата мира 2023 года. В следующей игре женская сборная России 30 ноября в гостях сразится с командой Дании.